«Разворот на восток».
В эфире радио «Спутник», программа «Разворот на восток». И с вами я, ее автор и ведущий Турал Керимов. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим наш разговор о главных событиях и актуальных темах на широком пространстве современного Большого Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона, а также о месте и роли России в этих процессах. И первый гость нашей сегодняшней программы – научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Виктор Башкеев. Виктор, приветствую.
Здравствуйте.
Главной темой последних дней в Азиатско-Тихоокеанском регионе является прошедший визит президента США Джозефа Байдена в Южную Корею и Японию. В рамках визита Байден провел двухсторонние переговоры с руководством этих стран, успел объявить о новой экономической концепции регионального сотрудничества, естественно, под патронажем Соединенных Штатов, которая получила название «Индо-Тихоокеанское рамочное экономическое сотрудничество», принял участие в саммите Куад, а также озвучил ряд неоднозначных заявлений. Одно из них – о готовности США защищать Тайвань военным путем.
Да.
Данное заявление уже вызвало бурную реакцию официального Пекина, после чего Вашингтон поспешил дезавуировать заявление собственного президента. Виктор, скажите, пожалуйста, не напоминает ли политика стратегической неопределенности, которую американцы проводят последние 50 лет по отношению к тайваньскому вопросу, абсолютный хаос? И что вообще, в принципе, нам теперь ожидать после этого? Мы видим, как постоянно на протяжении последних двух недель, да, достаточно часто, а так на протяжении президентства Байдена, так вообще все время американцы делают какие-то заявления, в частности, президент делает какие-то заявления, потом Министерство обороны, Белый дом, государственный секретарь пытаются внести какие-то правки, поправить, прокомментировать и, возможно, изменить суть того, что говорит американский президент. Что вообще это все значит? И что об этом думает Китай?
Ну, давайте мы посмотрим со стороны Китая, да, поскольку ситуация глобальная, она касается, конечно, и нашей страны тоже в первую очередь. Но вот поскольку я китаист, да, я посмотрю со стороны Китая сначала. А давайте вспомним ситуацию двухмесячной давности, да, переговоры Си Цзиньпина и Байдена в конце марта. А вот это как бы ключевая точка вот после развертывания специальной военной операции на Украине. Первое был контакт именно вот двух сфер держав по вопросу происходящему в международной политике. Вот, и там я просто напомню нашим слушателям, что было произнесено несколько ключевых тезисов. Причем эти тезисы, это характерно, были озвучены исключительно китайской стороной. Американская сторона очень уклончиво реферировала этот разговор. То есть практически там вообще не было ничего сказано, по сути дела, да, кроме того, что вот обсудили международную обстановку. А китайцы очень подробно, китайская пресса освещала происходящее. В частности, было процитировано высказывание Си Цзиньпина, что Китай придает большое значение позиции США по признанию того, что никакой независимости Тайваня не бывает, да, то есть нет такого понятия, как независимость Тайваня. И более того, это основа отношений США и Китая с точки зрения Китая. То есть Си прямо заявил, что если это вдруг изменится, если вдруг независимость Тайваня будет признана, это просто обрушит двусторонние отношения. Вот, это первый тезис, да. И вместе с этим очень по-китайски, очень мягко, но как бы остро было сказано, что страны еще не вышли из предыдущего кризиса, имеется в виду администрация Трампа, да, и те трудности и ловушки, которые были созданы этой администрацией, еще не преодолены. И более того, в Америке есть какие-то люди, так и сказано было, и Сиажан, то есть некоторые непонятные, не конкретизированные лица, которые посылают так называемые ошибочные сигналы о независимости Тайваня, что весьма опасно. Это я вот цитирую Си Цзиньпина. То есть мы с вами видим, да, что с одной стороны есть некая союзничная платформа диалога, да, что вот вы признаете Тайвань китайским, все, значит, мы с вами общаемся. С другой стороны, прямой намек, что тогда, если так, то а что за разговоры-то вообще идут с вашей стороны? Вот, это ключевая была точка отсчета вот этого последнего напряжения двух месяцев, которое мы наблюдаем, да, усиление. На мой взгляд, началось именно оттуда. То есть, с одной стороны, вроде бы карты были положены до какого-то предела, что вот дальше мы не конфликтуем, с другой стороны, прямо было сказано, у вас что-то там, либо вы нас обманываете, либо у вас нет единства в правящих кругах Соединенных Штатов. То есть и та, и другая вилка, она не очень-то в пользу Соединенных Штатов с точки зрения китайцев, понимаете?
Ну, то есть это такой косвенный намек на какую-то недоговороспособность американцев или лице даже, китайского руководства, получается?
Да, даже больше. Я бы сказал, что это прямое недоверие, просто выражено оно очень по-китайски. То есть, поскольку мы понимаем, что китайцам очень важно сохранять лицо, сама концепция сохранения лица, да, она является основой китайской дипломатии вообще, и прямые обвинения – это уже путь к, ну, к разрыву отношений, в общем. Поэтому Китай никогда не говорит прямо, в частности, когда Китай, допустим, воздерживается от каких-то осуждений, по сути, это поддержка с его стороны. Говоря, там, допустим, о голосовании в Совбезе. Да? Поэтому здесь всегда важно помнить, что Китай напрямую читать надо с пониманием этой специфики. Если вы придаете прямое значение к словам, то порой можно не понять, что они имеют в виду. В данном случае это было прямое, так сказать, прямое указание китаистам американским, если таковые остались, что, ребята, вы как бы рядом с красной линией находитесь, вы ведете себя недоговороспособны, и вы ведете себя лицемерно весьма. То есть, с одной стороны, вы заявляете, что вы признаете Тайвань частью Китая, с другой стороны, ваше поведение совершенно недопустимо. И вот как раз слова Байдена, там же вырваны из контекста обычно цитируются, что вот мы готовы защищать военным путем, сказал Байден. Но перед этим он произнес буквально в этом же предложении, что мы признаем концепцию единого Китая, сказал он. И вот это вот двутезисность в одном предложении, да. То есть вроде как мы признаем единый Китай, но извините меня, если вы начнете его забирать силой, то мы тогда, значит, тоже применим силу. И, соответственно, естественно, это вызвало протест китайский сразу же, вот, потому что тут, ну...
Ну, опять же, ну, да,
начинается
если...
это... Да.
Если говорить об этой политике, опять же, стратегической неопределенности, то если на протяжении многих лет американцы действительно занимали позицию, когда их настоящее намерение было сложно предугадать, то есть суть заключалась в том, что Китай не знает, поможем ли мы на самом деле Тайваню, и поэтому побоится рискнуть, накалять как-то этот кризис. А Тайвань при этом, опять же, тоже не может быть до конца уверенным, что мы придем к нему на помощь всей нашей мощью, и поэтому не станет, например, объявлять о своей независимости. Но сейчас, в отличие от предыдущих десятков лет, американская позиция вот этой неопределенности, она стала в какой-то степени агрессивной. То есть мы постоянно видим со стороны американцев муссирование данной темы. И чего они пытаются добиться-то? Вот? На что они хотят вывести китайцев?
Ну, в конечном счете, конечно, это такая же игра, как была игра на Восточном фронте, да, то есть втягивание в конфликт с последующими целями ослабить противника, потому что американцы ведь прямо в доктринальных документах заявляют, что их основной противник – это Китай. Да, и очевидно, что военный конфликт не может усилить страну в краткосрочной перспективе, особенно учитывая, что она интегрирована в мировую экономику несравнимо выше, чем, допустим, Россия была интегрирована, да, и остается, в общем-то, интегрирована. Тут же ведь остается еще один момент, что текущая международная ситуация, она тоже играет против Китая в том числе, потому что логистические цепочки рвутся, продовольственный вопрос остается, я уже не говорю о тех интересах на территории Украины, которые были у Китая и остаются у Китая. Вот, поэтому это весьма сложная, завязанная система. И разрывы связей в данном случае могут быть таким стимулом, точнее, не стимулом, а триггером, который Китай начнет ослаблять. Китай попал, в общем-то, достаточно уникальную для себя ситуацию, когда ему приходится работать с позиции субъекта, решающего в своем регионе политику, а он только выходит на эти роли политически, да, то есть экономически он давно уже, там, лет 20, наверное, играет важную роль, да, в регионе, но политически только сейчас Китай становится суперсилой и еще только вот обвыкается в этом положении, да, то есть потому что мы же не забываем, что в Китае тоже есть группировки политические, там тоже есть люди, которые предпочитают экономическое развитие, есть люди, которые предпочитают политическое доминирование, да, и они между собой тоже взаимодействуют как-то. Вот. Плюс есть личность Цзиньпина, которая определяет политику вообще. И все это вместе тоже неоднородная субстанция. Это некая политическая борьба внутри Китая, она тоже влияет на происходящее. И поэтому однозначно заявлять, что вот американцы там какую-то позицию отстаивают, да, конечно, они агрессивно себя ведут. Так это основной тезис со стороны Китая в том и заключается, что, ребята, вы сами начали и торговую войну, да, вы начали, и, в общем-то, и обострение уже близкое к военному тоже вы стимулируете. Потому что ключевой, на мой взгляд, момент сейчас заключается в том, что первый раз за много времени, я даже, честно говоря, не упомню, когда такое было, у нас произошли совместные военные маневры, да, с Китаем, да. Россия с Китаем, как раз вот во время этого саммита.
Да.
И это уже знак совсем другого уровня, потому что никогда в истории Китая, Китай, ну, только большой Китай, да, мощный, ни с кем не заключал прямых военных союзов, Это принципиальная позиция Китая, да, независимость, не вхождение в такие союзы. А тут вот ни много ни мало стратегические бомбардировщики и, соответственно, показания некой,
да, российские.
Да, совместной стратегической как бы линии, да, оно уже прямо, вот, что называется, для всех было показано. Это как некий новый этап, конечно, в эскалации, но тут уже, что называется, выборы не оставляют. Понимаете, когда у вас стоит вопрос, это же в конечном счете, помимо того, что это микросхема всем известна, так это же еще и плацдарм, либо у вас в одну сторону направленные боеголовки, да, либо в другую. В конечном счете это вопрос выживания государства, так же, как и у нас, так как в случае с Россией. Поэтому здесь вот этот вопрос уже не к Китаю, это вопрос к Соединенным Штатам, а я все-таки не американист, поэтому здесь я, наверное, оставлю вам какие-то суждения.
Да, Соединенные Штаты, они на самом деле делают заявление, насколько мы можем судить, по визиту Байдена, да, и по последним, опять же, официальным озвученным позициям американцев. Они же и призывают к тому же еще и Тайвань изучать и украинский опыт. И намекают о том, что острову надо приобретать как можно больше американского вооружения. Собственно говоря, Тайвань все это время и покупал американское вооружение, продолжает его покупать. При этом было бы, на самом деле, на мой взгляд, достаточно странным с позиции Тайбэя опираться на украинский опыт, потому что все мы видим, к чему это все привело в конечном итоге. И насколько вообще Запад будет готов, если что, вписываться за Тайвань, потому что если будет то же самое, что мы видим на Украине, то как бы Тайваню позавидовать будет очень сложно.
Здесь ключевой вопрос в том, что Китай сам, посмотрев на ход нашей операции, он очень внимательно присматривается к экономической стороне вопроса, потому что экономическая война, которая развязана против нас, да, она же, в общем-то, так или иначе будет развязана, видимо, против Китая. И Китай именно поэтому не форсирует вопрос, потому что для него гораздо более критичным являются разрывы цепочек поставки и прочее, потому что это просто технологический вопрос. Да. Далеко не все еще технологии полностью автономизированы в Китае все-таки. В Китае очень сильно построено взаимодействие международное по технологическим линиям, в том числе вот они находятся во многом на юге, а юг – это такое, понимаете, да, это такое пространство влияния международной торговли, контактов и так далее. Поэтому и южные китайские элиты, они очень такие космополитичные по этой причине. Вот, поэтому, например, вот Китайский институт ядерной физики находится в провинции Аньху, это главная южная провинция, а там же вот сделано это искусственное солнце, да, которое термоядерную реакцию поддерживало 17 минут в январе этого года. Так вот этот вот токамак, он же с международными усилиями сделан в течение 30 лет. То есть просто так его вот так вот не обрубишь, да, там, к стратегической технологии для Китая. Поэтому автономизироваться Китай политически как бы всегда готов, да, а вот технологически, экономически еще не совсем. Они, конечно, сделали огромную работу, не в пример нам, но они еще не 100% готовы уйти в подводную лодку. Поэтому они смотрят и присматриваются, как можно вот этот вопрос оттянуть, может быть, даже и не идти на конфронтацию до конца, потому что тоже очень большая цена, на самом деле, для Китая. И мне кажется, что китайцы будут до последнего оттягивать финальную линию, потому что для них это новый опыт. Да? Они такую функцию еще не выполняли. Китайцы никогда не были мировой державой в масштабе всего земного шара. Вот у них это новая роль.
Тайваньская тематика действительно была не единственной в данном контексте, да, которую обсуждал американский президент своими коллегами, и в том числе из Японии, Южной Кореи, Австралии, Индии. Очень большое внимание и очень много времени было уделено и вопросам экономического сотрудничества под патронажем США. И это, собственно говоря, вот то, о чем и идет речь. Насколько американские новые проекты и вот это индо-тихоокеанское рамочное экономическое сотрудничество, новое, предложенное. Хотя, если посмотреть суть предложений, да, которые были озвучены, на самом деле привлекательного это для стран региона в этом соглашении и в этом сотрудничестве мало, если сравнивать это с китайскими инвестиционными экономическими проектами. Насколько это вообще может кого-то соблазнить там сейчас?
Здесь как раз ключевое то, что говорят китайские СМИ, да, по этому поводу. Я вот посмотрел сейчас перед передачей. Там как раз вот ключевой тезис то, что вы сказали, то, что никаких экономических выгод это не несет. это сугубо политическая, на самом деле, подоплека под этим стоит, да, они прямо так и говорят, что вот называется экономическим рамком, да, то есть фреймбук, economic framework, да, по-английски, вот, а реально это политическая организация, которая никаких выгод, кроме, никому, кроме США, собственно, не предоставляет, а при том, что есть, как мы знаем, ВРЭП, да, вот это вот то, что RCEP по-английски, которая включает вообще все страны региона и является вообще самой большой, насколько я знаю, свободной зоной торговли, да, в мире в целом. И этот механизм уже Китаем отработан, он взаимодействует в странах ТР, АСЕАН давно, и китайцы понимают, что вот эта вообще конструкция индо-тихоокеанской свободного открытого региона, который был предложен еще японским примером, если я не ошибаюсь, некоторое время назад, она сугубо политическая, потому что это вот попытка вклиниться в китайское влияние в регионе, да, в Южно-Китайском море, в Восточно-Китайском море, и просто отдавить, так сказать, часть стран в сторону вот Австралии, в сторону, соответственно, Великобритании, США и Японии, собственно говоря, как основного союзника в этом регионе. Вот. И вот это как раз-таки гораздо большее значение, на мой взгляд, имеет AUKUS, да, союз Австралии, Великобритании и США, да, чем вот, вот это вот, как оно называется,
Quad. Четырехсторонний, да, диалог по безопасности.
Потому что там еще Индия, у которой совершенно свои интересы, и которые, мы заметили, она в этот раз показала всем, что она самостоятельный игрок, и никуда она не пойдет, так сказать, под дудочку петь, она будет работать на себя. И мы знаем, что у Индии сложные отношения с Китаем, при этом у нее прекрасные отношения с Российской Федерацией, и никакие попытки Великобритании бывшую колонию перетянуть под себя ничем не закончились, как мы знаем. Да? Не получилось ни у Джонсона, ни у кого дело совершить, поэтому Индия самостоятельный игрок в регионе. И наличие ее вот в этом самом кваде, оно скорее мешает кваду, чем помогает. Поэтому я-то как раз больше бы смотрел на союзы с явным милитаристическим уклоном, вот AUKUS, да, который фактически такое НАТО восточное в перспективе. Вот, что они там будут делать, потому что там же еще и Соломоновы острова, да, китайское влияние там как военная, возможная военная база, это фактически военная база на заднем дворе Австралии. В то же время мы знаем, да, острова Парасельские, острова Южно-Китайского моря, это военные базы, которые делят регион вообще пополам, то есть Китай контролирует всю акваторию ключевого своего морского приграничья, да, и вот это все, естественно, вызывает у Штатов нервную реакцию, потому что они не привыкли к такому субъектному поведению, это же касается не только нас, это касается и Китая тоже. И вот, мне кажется, здесь ключевой вопрос-то именно в том, насколько далеко Китай зайдет в своем субъектном поведении, насколько далеко он начнет сам определять политику, экономическую, политическую повестку и в Индии, то есть в Индийском регионе, да, и в Тихоокеанском регионе, и, соответственно, на Тайване. Тут просто нельзя забывать, что для Китая нет никаких вопросов. Тайвань – это часть Китая. Тайвань – это провинция Тайвань. Это никакое не субъектное образование. Максимум, они говорят, межпроливное общение. Да, вот это максимум, что можно услышать. Но это провинция, которая со стороны пролива, это не какая-то другая самостоятельная единица, ни в коем случае. Китай никогда этого не признает. Вот поэтому, исходя из этого, нужно понимать позицию Китая. Да, если вы начинаете озвучивать что-то другое публично, это тут же сразу вызывает резкую реакцию. И чем чаще вы это озвучиваете, тем больше у Китая вопросов, да, насколько вы хотите этой резкой реакции. Да, собственно, сейчас мы это и наблюдаем, да. Вот, что это все чаще и чаще и чаще озвучивается, и все чаще и чаще Китай вынужден реагировать, в том числе в союзе с Россией. Ну, не в союзе, а во взаимодействии пока что, но тем не менее.
Да? Мы действительно видим активизацию происходящего в регионе не только со стороны Соединенных Штатов. И вот Соломоновы острова – это на самом деле не единственное государство Тихоокеанского региона, которое сейчас получает очень много внимания со стороны КНР. Примечательно, что буквально на днях китайский министр иностранных дел Ван И посетит с визитом и другие государства Океании, которые считаются традиционной зоной влияния Австралии. И новый, недавно избранный премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе тоже не стал тихо наблюдать в сторонке и во время саммита в Токио тоже позволил себе очень много разных заявлений по отношению к Пекину. Мы знаем, что австралийско-китайские отношения в общем-то, переживают кризис уже на протяжении нескольких лет. И еще при предшественнике Альбанезе Скотте Моррисоне эти отношения достаточно сильно испортились, и практически в какой-то момент практически встала, да, и двусторонняя торговля, и момент с инвестициями, и взаимодействие в целом в экономической сфере в регионе. Насколько Австралия и союзники, в принципе, готовы учитывать интересы Китая, в том числе и в океане, и в Южно-Китайском море, да, которое является, в принципе, основной артерией, которая обеспечивает Поднебесную и энергоносителями, и обеспечивает внешнюю торговлю, внешнеторговые обороты и стабильное экономическое развитие. Ведь 60% китайского товарооборота и 80% импортируемой Китаем нефти там проходят. Вот насколько региональные страны, в принципе, готовы считаться с действительно насущными вопросами, потребностями Китая? Ведь мы видим, что если посмотреть статистику, то китайские интересы и, как их там называют, претензии, они же достаточно обоснованы. И концепция девятой линии в Южно-Китайском море, так называемый
Конечно. Бычий
язык, и все остальное.
Ну, дело в том, что, понимаете, в чем дело? Тут лучше надо понимать, что региональные страны, да, я бы к ним отнес и Японию тоже, не только Австралию, да, они же исторически не самостоятельны. То есть Австралия – это зона влияния Британской империи бывшей, да, или не бывшей. Да, Япония, понятно, что такое. И поэтому, в общем-то, это такой, так сказать, не совсем самостоятельный игрок-то Австралия. Тем более, не забываем, да, что торговый баланс до обострения отношений, так сказать, его перекрытие, оно нанесло гораздо больший вред Австралии, чем Китаю. Тут надо четко понимать, да. И Китай это прекрасно понимает, что, как говорится, можно сколько угодно спорить политическим вопросом, но есть еще, так сказать, рынок, да, есть торговля. И в конце концов это все деньги, а деньги никто не хочет терять. Поэтому Китай всегда играет там в двойную, в тройную, в четверную игру. Они могут говорить одно на высоких трибунах, да, и это очень важно, что они сказали на высоких трибунах. То есть тут политический вопрос ключевой. Но при этом есть экономика, есть двусторонние отношения, есть какие-то неофициальные методы усложнить жизнь тем или иным недружественным странам, как сейчас модно говорить, да. И Китай активно это использует. Просто Австралия в этом смысле, мне кажется, ну, честно говоря, не вижу в ней субъектности, к сожалению, сейчас, точно так же, как и в Японии. Потому что я, ну, просто напомню нашим слушателям, что нынешний премьер-министр Японии 21-го года, который у власти, он родился в городе Хиросима. И у него там очень много родственников, вообще-то погибло в известной бомбардировке. Тем не менее, Япония по-прежнему отстаивает, так сказать, позицию Соединенных Штатов и не ведет себя субъектно. Несмотря на то, что, казалось бы, да, вот, ну, уже, как говорится, ближе некуда. Нет, это по-прежнему часть проамериканской политической линии. И то же самое, в общем-то, видно про Австралию, потому что мы же помним, что Австралия разорвали отношения с Францией военно-технические, да, вот когда начался АУКУС.
Да.
Что было, в общем-то, им невыгодно совершенно. Но они пошли вот на поводу Британской империи, как я ее сейчас назвал. И, видимо, продолжают действовать так. Поэтому я думаю, что здесь надо смотреть не в Австралию, надо смотреть в Лондон. И не забывать, что в Лондоне тоже своя борьба, да, там борьба Джонсона и Трасс, вот, и, опять же, ястребов, и не совсем ястребов. И в Америке тоже далеко не простая ситуация. То, что мы помним про республиканские цифры, выборы. В общем, здесь говорить о субъектности региональных стран я бы стал очень аккуратно. Потому что, как вы верно заметили, с точки зрения Китая и с точки зрения здравого смысла, взаимовыгодная торговля в этом регионе – это лучшее, что может прийти в голову. Да? То есть вы получаете доходы, вы получаете взаимную пользу, и, в общем-то, никто не требует от вас ставить какие-то препоны. Тем не менее, происходят политические решения, которые ставят вопрос вообще о безопасности всего Китая. Естественно, он начинает ей озабочиваться, ставит эти самые заградительные линии, скажем так, да, по ряду мест, и, в общем-то, занимается своей защитой в перспективе. Вот тут как раз у Китая вопросов-то нет. Вопросы возникают как раз к региональным странам, Японии, Австралии там, и прочим, да, которые начинают метаться между Соединенными Штатами, Британией и, собственно, Китаем, и часто делают выбор не в пользу Китая, просто потому что, видимо, политические элиты испытывают, я думаю, давление какое-то извне. Но тут уже мы не знаем с вами, нам, как говорится, сводки на стол не кладут. Можем предполагать поведение. Я предполагаю, что здравый смысл как раз говорит о том, что, ребята, дружите с Китаем, торгуйте с Китаем, и не надо создавать дополнительных искусственных образований типа вот этого самого Индо-Тихоокеанского рамочного соглашения, да, когда есть ВРЭП. Он включает все страны региона. Зачем вам еще это? Да, то есть это исключительно политическое образование. Да, и Квад тоже, да. Что там делает Индия? Я просто напомню, что он возник-то вообще после цунами в Индии. Изначально в Кваде в 2004 году не было политического наполнения. Это была просто помощь со стороны региональных стран индийскому региону, который, в общем-то, ну, ее принял. А дальше началась вот эта вот попытка отодвинуть Китай в регионе, да, и взять какую-то свою линию. Ну, 10 лет ничего не происходило, пока вот недавно опять Квад не вытащили из Нафталина. Всем очевидно, что это антикитайская политика, ну, западная, да?
Да, да. Изолировать крупнейшую страну региона, крупнейшую экономику, теперь уже и мира от остального региона, это действительно очень странная политика. После короткого выпуска новостей мы продолжим обсуждать ситуацию, складывающуюся на Дальнем Востоке. И обсудим о том, какие есть шансы у нового так называемого азиатского НАТО, что ему могут противопоставить Китай и Россия, и что будет дальше. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.